Глава 10. Вот уже 3 дня, как у Лойзика упала температура, а хороший сон прибавил сил. Он мог уже сидеть на кровати, не испытывая резкой боли. Даже попробовал встать на ноги, но у него тут же закружилась голова. Жаль, подумал Лойзик, что тут такие потемки. Теперь он уже понял, что находится в больнице, но сколько ни старался, не мог вспомнить, как он здесь очутился. А куда делся Франтик? Знают ли дома, что он, Лойзик, в больнице? Вернулся ли папа? А пан Докоупил? Ох, всего этого могло бы не быть, если бы не будильник. Лойзика вдруг охватила такая тоска, такое отчаяние, что он разрыдался. Сначала он плакал в подушку, но потом не смог совладать с собой и, сотрясаясь всем телом, громко зарыдал. Сосед по койке и еще кто-то из темноты стали спрашивать, что с ним случилось. Лойзик не мог промолвить ни словечка. Позвали сестру. «Что с тобой, Лойзик? У тебя что-нибудь болит?» «Не, ничего. Грустно стало?» «Ну, конечно, тебе грустно». «Да. Лойзик, через несколько дней будешь дома. За тобой придет папа и возьмет тебя домой. Не плачь, ведь ты не маленький. Тут в соседней палате есть еще один такой же герой, и ему тоже все время грустно. Я, когда смотрела на температурный листок, заметила, что вы с Франтиком из одного квартала». «Франтик?» — всхлипнул Лойзик. «Ну да, Франтик. Подожди, как его фамилия?» «Смекал?» «Правильно, Франтишек Смекал». «Правда? Это твой товарищ? Так я приведу его к тебе. У него рука сломана и голова болела, только он раньше тебя пришел в сознание и не бредил». Лойзик перестал плакать, только всхлипывал. «Успокойся, Лойзик, а я посмотрю, что делает Франтик. Вам вместе будет веселей, правда?» «Сестричка», — сказал кто-то из темноты, — «сегодня русские, наверное, совсем близко. Строчит пулемет, раньше такого звука не было. И пушки стреляют близко», — добавил еще кто-то. «Я пока еще ни с кем из города не говорила и не знаю, что там нового. Вот приедет скорая помощь, тогда спрошу». Лойзик дрожал от нетерпения. «Значит, Франтик жив? Что же с ними обоими тогда приключилось? Может, Франтик знает? Скорее бы сестра за ним сходила». Когда сестра открывала дверь, то столкнулась с санитаром. «Сестра, нужны носилки», — задыхаясь, произнес санитар. «Откуда я их возьму?» «Но ведь у вас лежат на носилках». «Лежат. А куда я их дену?» «Мы вам вернем носилки на ночь». Нашлись 2 больных, которые днем могли и не лежать. «Йозеф, ты где? Иди сюда. 2 носилок есть». «Бегу, Рудольф, бегу», — откликнулся в дверях 2-й санитар и продолжал. «Люди, знаете новость? Русские уже в Лисковце. Говорят, что взяли жабовршки. Они уже в Брно». Санитар назвал еще несколько предместий Брно, назвал и район, где жил Лойзик. «Значит, у него дома уже советская армия. Лойзик так этого ждал, а он лежит в больнице и ничего не увидит». Больные захлопали в ладоши, а 2 ходячих от радости стали прыгать, не думая уже о том, есть ли среди больных какой-нибудь немец. У брненских немцев теперь душа ушла в пятки. Они сами трясутся от страха. Да что говорить, еще неделю тому назад начали улепетывать из города. «Слышите пулемет? Ясно, это наверху, на улице. Вчера его не было слышно». Санитары и сестра ушли. Больные заговорили разом. Многие жалели, что не могут посмотреть, как немцы бегут из Брно. «Слышите? Опять где-то рядом строчит пулемет». В дверях появилась сестра. Она вела мальчика, у которого рука была в гипсе и на перевязи. «Франтик!» — крикнул Лойзик. «Лойзик! Ну вот, мальчики, теперь вам будет веселей. Лойзику уже лучше. Можно положить вас на 1 постель. Хочешь?» «Да!» — в 1 голос воскликнули мальчики. Франтик сел на постель Лойзика, и они оживленно заговорили. Сейчас Лойзик был даже рад, что в подвале такая темнота. В Впрочем, и при свете никто не обратил бы на них внимания. Все были заняты событиями, происходящими на улицах города. «Послушай, Франтик, что с нами тогда случилось? Ты хоть что-нибудь помнишь? А разве ты не знаешь? Я ничего не могу вспомнить. Ну, когда мы были на той улице, не знаю, как она называлась, но где мы вышли из трамвая и побежали, там еще протекал не то какой-то ручей, не то речушка. Вдруг я услышал такой противный свистящий звук, а потом уже ничего не помню. Проснулся уже здесь, в больнице. А я и этого не помню. Представляешь, Франтик, на нашей улице уже советская армия. Ну да, только что сказал санитар. Ну тот, который носит раненых. А мы торчим тут. И все из-за этого проклятого будильника. Не говори так громко. Хоть бы узнать, что стало с паном Докоупилом. Ой, Лойзик, зачем мы только это сделали? Мальчишки на нашей улице уже встречают советских солдат, а мы... Тебе, Франтик, еще хорошо, ты можешь бегать, а у меня голова кружится. В первый день и у меня голова кружилась. Хорошо, что теперь будем лежать вместе. У тебя очень болит рука? Сейчас уже не так, а болела. Так болела, что я спать не мог. Слышишь, какая на улице стрельба? Знаешь, Лойзик, раненые лежат даже в коридорах. Посмотреть бы, что творится у нас на улицах. Там уже, небось, цветут все деревья. Представляешь, ребята сейчас не учатся и бегают по улицам. Ага, и смотрят на советские танки, на пушки. О чем это в коридоре так кричат? Слышишь? Пойду посмотрю. Франтик не успел договорить, как двери распахнулись, и в сопровождении нескольких врачей вошел высокий человек в военной форме. «Лойзик», — зашептал Франтик, — «это русский! Советский солдат!» «Правда, это русский!» Русский офицер стал спрашивать врачей, все ли больные здесь чехи. Ему посветили фонариком на все постели, ходячие больные даже подошли к дверям. Офицер улыбнулся, подал им руку и что-то сказал по-русски. Мальчики только поняли, что немцы бегут, что скоро будет конец войне. Франтик, сгорая от любопытства, протиснулся поближе к русскому. «Что с тобой случилось, паренек?» — спросил офицер, когда увидел гипсовую повязку. «Ты ранен?» Один из врачей ответил, что Франтик был ранен при бомбежке. «Ничего, главное, жив остался. Теперь все пойдет по-другому. Фашистов мы прогнали». Русский повернулся к врачам и сказал: «У меня дома тоже парнишка. 3 года его не видел». Офицер погладил Франтика по голове. «Эх, война! Ну, пошли, давайте посмотрим остальные помещения». Они ушли, а Франтик долго глядел им вслед. Сестра запретила Франтику ходить по коридорам, и он вернулся к постели Лойзика. «Видел, как он меня погладил?» «Видел, здорово. У него 2 револьвера, один вот такой большущий». «Ага, а на голове фуражка, а у немцев каски». «Ну, люди, значит, это правда, теперь будем опять свободными», — сказал кто-то из лежачих больных. «Жаль, что я не могу подняться. Я бы этого русского хотя бы обнял, а то вы около него все стояли, как столбы». В коридорах было шумно. По каменному полу гулко раздавался топот сапог. В дверях показался какой-то мужчина. «Ну и дела! Верите, я первым увидел русских. Иди сюда, парень, иди сядь, чтобы и мне было слышно». Так вот, иду я по коридору и думаю: дай-ка выйду на лестницу, может, найду окурок. Страшно курить хотелось. Подошел я к лестнице, смотрю, никого. Я быстренько хотел проскочить, пока врачей нет. А тут как застрекочет пулемет, как застрочит, я чуть не свалился. Мне показалось, что прямо в меня стреляют. Это, оказывается, у главного входа стоял немецкий пулемет и с лестницы стрелял по улице. Ну, думаю, дальше не пойду. Лучше посмотрю, что делается на первом этаже. А там будто всех метлой вымело. Хотел я было подняться на крышу, а тут вдруг бабах, бабах! Все затряслось, стекла полетели, и я бегом вниз. А тут на улице загрохотало. «Ага, думаю, танки!» Такой грохот только от танков. Не успел я спуститься в подвал, как из вестибюля ворвались пятеро русских. Один бежит ко мне слева, другой справа и кричит: «Ты чех?» Я кричу изо всех сил: «Да-да, чех!» И бегу им навстречу. Я этого милого русского парня обнял и поцеловал. Я понял, что он у меня спрашивает. Он спросил, кто тут остальные. «Пошли со мной, — говорю я, — отведу вас в подвал, в бункер». Подумайте, он меня тоже понял. Бежим мы и видим, перед нами во всю прыть убегает какой-то доктор в белом халате, а на голове у него немецкая каска. Русские остановились, направили на него автомат и кричат: «Стой, руки вверх!» Тут кто-то к нему подскочил, сорвал каску и бросил на пол. А я кричу изо всех сил: «Это чех, это доктор!» И доктор кричит, что он чех. «А зачем чех надел немецкую каску?» — спрашивает русский. Тут уже сбежались три доктора, и все русским объясняют, что тот доктор дежурил на крыше, гасил зажигалки, что он в противовоздушной обороне и поэтому надел немецкую каску. «Хорошо, хорошо», — сказали русские и заулыбались. Побежали мы с ними в подвал. В коридоре они остановились и спрашивают, кто здесь начальник. Один доктор отозвался. Русский офицер закивал головой, залез в карман, достал пачку сигарет и всех угощает. Наверное, по глазам узнал, что я очень курить хочу. Потом прибежали остальные врачи и сестры. Русские попросили воды. Доктор и сестры разбежались и мигом принесли, кто коньяк, кто сливовицу, кто вино. И что вы думаете? Никто из русских в рот не взял ни капли. Хотели только воду, а офицер хотел умыться. Отвели его в ванную. Вернулся он, кивнул мне, бежит вверх по лестнице, на первом и втором этаже заглянул в палаты, вышел на террасу, где летом больные лежат на солнышке. Отворил он двери на террасу, а там грохот, светопреставление. Словно 100 пушек сразу стреляют, а этот русский бегает по крыше, и хоть бы что. Заглянул во все углы, даже не пригнулся, прямой, как свечка. Я в коридоре был, и то у меня от страха зуб на зуб не попадал. «Хорошо, все в порядке», — сказал русский, а сам смеется. Потом пришли доктора, повели его в другие отделения. Я уж туда не пошел. Какое сегодня число? 26-е, — сказал кто-то. Четверг. Значит, 26 апреля в четверг. Советская армия нас освободила. Вот увидите, сегодня по радио скажут. Хотел бы я послушать. Этот день войдет в историю. Конечно, войдет. В коридоре снова раздался шум и звуки русской речи. Пойду посмотрю, чего там опять случилось. И рассказчик выбежал из палаты. Лойзик и Франтик, которые слушали, затаив дыхание, посмотрели друг на друга. «Слышишь, Франтик, говорят, этот день войдет в историю». «Ну, ясно, войдет. Теперь будем про войну учить в школе, читать в учебнике. Советская армия освободила Брно, главный город Моравии, 26 апреля 1945 года».